Цезарь передал Шухову наверх свой белый завязанный мешок. Шухов подвалил его под матрас и еще ждал, пока выгонят больше, чтобы в коридоре на полу босиком меньше стоять. Но надзиратель оскалился. «А ну, там в углу!» И Шухов мягко спрыгнул босиком на пол. Уж так хорошо его валенки с портянками на печке стояли. Жалко было их снимать. Сколько он тапочек перешил, все другим, себе не оставил. Да он привычен, дело недолгое. Тапочки тоже отбирают, у кого найдут днем. И какие бригады валенки сдали на сушку, тоже теперь хорошо, кто в тапочках, а то в портянках одних подвязанных или босиком. «Ну-ну!» — рычал надзиратель. «Вам, дрына, падлы, старший барака тут же!» Выперли всех в ту половину барака, последних в коридор. Шухов тут встал у стеночки около парашной. Под ногами его пол был мокроват, и ледяно тянуло низом из сеней. Выгнали всех. Еще раз пошел надзиратель из старшей барака смотреть, не спрятался ли кто, не приткнулся ли кто в затемке и спит. Потому что не досчитаешь — беда, и пересчитаешь — беда, опять перепроверка. Обошли, обошли, вернулись к дверям. Первый, второй, третий, четвертый. Уж теперь быстро по одному запускают. В 18-м и Шухов втиснулся. Да бегом к своей вагонке. Да на подпорочку ногу закинул, шасть, и уж наверху. Ладно, ноги опять в рукав телогрейки, сверху одеяло, сверху бушлат. Спим. Будут теперь всю ту вторую половину барака в нашу половину перепускать. А нам-то, горюшка, нет. Цезарь вернулся. Спустил ему Шухов мешок. Алешка вернулся. Не умелец он, всем угождает, а заработать не может. На, Алешка! И печенье одно ему отдал. Улыбится Алешка. Спасибо. У вас у самих нет. Ешь. У нас нет, так мы всегда заработаем. А сам колбасы кусочек в рот, зубами ее, зубами. Дух мясной и сок мясной настоящий туда в живот пошел. И нету колбасы. Остальное, — рассудил Шухов, — перед разводом. И укрылся с головой одеяльцем. Тонким, немытеньким, уже не прислушиваясь, как меж вагонок набилось из той половины зэков. Ждут, когда их половину проверят. Засыпал Шухов вполне удоволенный. На дню у него выдалось сегодня много удач. В карцер не посадили, на соцгородок бригаду не выгнали. В обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемокся. Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый. Таких дней в его сроке от звонка до звонка было 3653. Из-за високосных годов 3 дня лишних набавлялось. 1959 год. Бур, барак усиленного режима, внутрилагерная тюрьма, вагонка, лагерное устройство для тесного спанья, 4 деревянных щита, смежные и в 2 этажа, на общем основании. Вагонки стоят рядом и создаются как бы вагонные купе. Отсюда название. Вертухай — тюремное слово для надзирателя, отчасти употребляемое в лагере. Гужеваться — блатное. Разбирать, рассматривать. Пользоваться, не торопясь, со смаком. Качать права, спорить с начальством, пытаясь искать общую справедливость. КВЧ — культурно-воспитательная часть. Отдел лагерной администрации, ведущий агитацией, художественной самодеятельностью, библиотекой, если она есть, перепиской, если нет отдельно цензуры, и выполняющий всякие подсобные функции. Кондей, блатное, карцер. Без вывода содержит, как в тюрьме. С выводом только ночь в карцере, а днем выводят на работу. Косить, косануть, воспользоваться, присвоить что-либо, вопреки установленным правилам. Закосить день — суметь не пойти на работу. Закосить пайку. Кум опер, оперуполномоченный, чекист, следящий за настроениями зэков, ведущий осведомительством и следственными делами. Вероятно, от истинного значения по-русски кум, состоящий в духовном родстве. Общие работы. Главное по профилю данного лагеря, на которых работает большинство зэков, и где условия наиболее тяжелые. ППЧ — планово-производственная часть, отдел лагерной администрации. Придурок, работающий в административной должности, но бригадир не придурок, или в сфере обслуживания, всегда на более легкой, привилегированной работе. Придурня. С понтом, делая вид. Фитиль, блатное, доходяга, сильно ослабший человек, еле на ногах, уже не прямо держится, отсюда сравнение. Шестерить, услуживать лично кому-либо. Шестерка, кто держится в услугах. Шмон, блатное, обыск. Матрёнин двор. На 184-м километре от Москвы, по ветке, что идет к Мурому и Казани, еще с добрых полгода после того все поезда замедляли свой ход почти как бы до ощупи. Пассажиры льнули к стеклам, выходили в тамбур. Чинят пути, что ли? Из графика вышел? Нет, пройдя переезд, поезд опять набирал скорость, пассажиры усаживались. Только машинисты знали и помнили, от чего это все. Да я. Глава первая. Летом 1956 года из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад. Просто в Россию. Ни в одной точке ее никто меня не ждал и не звал, потому что я задержался с возвратом годиков на 10. Мне просто хотелось в среднюю полосу, без жары, с лиственным рокотом леса. Мне хотелось затесаться и затеряться в самой внутренней России, если такая где-то была, жила. За год до того, по сю сторону Уральского хребта, я мог наняться разве таскать носилки. Даже электриком на порядочное строительство меня бы не взяли, а меня тянуло учительствовать. Говорили мне знающие люди, что нечего и на билет тратиться, впустую проезжу. Но что-то начинало уже страгиваться. Когда я поднялся по лестнице Владимирского облано и спросил, где отдел кадров, то с удивлением увидел, что кадры уже не сидели здесь за черной кожаной дверью, а за остекленной перегородкой, как в аптеке. Все же я подошел к окошечку робко, поклонился и попросил: «Скажите, не нужны ли вам математики где-нибудь подальше от железной дороги? Я хочу поселиться там навсегда. Каждую букву в моих документах перещупали, походили из комнаты в комнату, куда-то звонили. Тоже и для них редкость была, ведь все просятся в город, да покрупней. И вдруг-таки дали мне местечко — высокое поле. От одного названия веселела душа. Название не лгало. На взгорке между ложков, а потом других взгорков, цельно обомкнутые лесом, с прудом и плотинкой, высокое поле было тем самым местом, где не обидно было и жить, и умереть. Там я долго сидел в рощице на пне и думал, что от души бы хотел не нуждаться каждый день завтракать и обедать, только бы остаться здесь и ночами слушать, как ветви шуршат по крыше, когда ниоткуда не слышно радио, и все в мире молчит. Увы, там не пекли хлеба. Там не торговали ничем съестным. Вся деревня волокла снеть мешками из областного города. Я вернулся в отдел кадров и взмолился перед окошечком. Сперва и разговаривать со мной не хотели. Потом все ж походили из комнаты в комнату, позвонили, поскрипели и отвечали мне в приказе «Торфопродукт». «Торфопродукт?» Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое. На станции «Торфопродукт», состарившемся временном серо-деревянном бараке, висела строгая надпись. На поезд садиться только со стороны вокзала. Гвоздем по доскам было доцарапано и без билетов, а у кассы с тем же меланхолическим остроумием было навсегда вырезано ножом «билетов нет». Точный смысл этих добавлений я оценил позже. В торфопродукт легко было приехать, но не уехать. А и на этом месте стояли прежде и перестояли революцию дремучие непрохожие леса. Потом их вырубили. Торфоразработчики и соседний колхоз. Председатель его, Горшков, свел под корень изрядно гектаров леса и выгодно сбыл в Одесскую область, на том свой колхоз возвысив, а себе получив героя социалистического труда. Меж торфяными низинами беспорядочно разбросался поселок. Однообразные худо штукатуренные бараки 30-х годов и с резьбой по фасаду, со стекленными верандами, домики 50-х. Но внутри этих домиков нельзя было увидеть перегородки, доходящие до потолка. Так что не снять мне было комнаты с четырьмя настоящими стенами. Над поселком дымила фабричная труба. Туда и сюда сквозь поселок проложена была узкоколейка, и паровозики, тоже густодымящие, пронзительно свистя, таскали по ней поезда с бурым торфом, торфяными плитами и брикетами. Без ошибки я мог предположить, что вечером над дверьми клуба будет надрываться радиола, а по улице пображивать пьяные, да подпыривать друг друга ножами. Вот куда завела меня мечта о тихом уголке России. А ведь там, откуда я приехал, мог я жить в глинобитной хатке, глядящей в пустыню. Там дул такой свежий ветер ночами, и только звездный свод распахивался над головой. Мне не спалось на станционной скамье, и я чуть свет опять побрел по поселку. Теперь я увидел крохотный базарец. Поране единственная женщина стояла там, торгуя молоком. Я взял бутылку, стал пить тут же. Меня поразила ее речь. Она не говорила, а напевала умильно, и слова ее были те самые, за которыми потянула меня тоска из Азии. «Пей, пей с душою желадной! Ты Патай приезжий!» «А вы откуда?» — просветлел я. И узнал, что не все вокруг торфоразработки, что есть за полотном железной дороги бугор, а за бугром деревня. А деревня эта Тального, испокон она здесь, еще когда была барыня-цыганка, и кругом лес лихой стоял. А дальше целый край идет деревень, Часлицы, Овинцы, Спудни, Шевертни, Шестимирова. Все поглуше, от железной дороги подали к озерам. Ветром успокоение потянуло на меня от этих названий. Они обещали мне кондовую Россию. И я попросил мою новую знакомую отвезти меня после базара в Тального и подыскать избу, где бы стать мне квартирантом. Я оказался квартирантом выгодным. Сверхплаты сулила школа за меня еще машину торфа на зиму. По лицу женщины прошли заботы уже неумильные. У самой у нее места не было. Они с мужем воспитывали ее престарелую мать. Оттого она повела меня к одним своим родным и еще к другим родным.